в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова, за звукорежиссерским пультом Антон Никитин. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно 20:45 – литературное чтение. В 21:10 – вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. А прямо сейчас мы поговорим о книге общественного деятеля, организатора и участника ключевых социально значимых проектов региона, направленных на повышение качества жизни граждан с инвалидностью, председателем правления благотворительного фонда «Место под солнцем», лауреатом премии «Влиятельные женщины Петербурга», послом культуры Союза женщин России, автором множества статей, очерков на тему жизнеустройства граждан с инвалидностью в рамках инклюзивного общества и модели его достижения – Ириной Григорьевной Дрозденко. После этого моя коллега Юлия Грабарь побеседует с магистром права и процесса, одним из основателей юридической компании «Юридический дом Витмана» Владимиром Витманом. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Я представляю нашу замечательную гостью. Это Ирина Григорьевна Дрозденко, общественный деятель, организатор и участник ключевых социально значимых проектов региона, направленных на повышение качества жизни граждан с инвалидностью. Она является председателем правления благотворительного фонда «Место под солнцем», лауреат премии «Влиятельные женщины Петербурга», победитель в номинации «Человек года» премии «АИФ Сити Статус», посол культуры Союза женщин России, автор множества статей и очерков на тему жизнеустройства граждан с инвалидностью в рамках инклюзивного общества и модели его достижения. Здравствуйте, Ирина Григорьевна.
Доброго. Всем доброго.
Ну, я вот вас представляю, не сказала еще о вашем достижении, о вашем роде деятельности. Автор книги, которая называется «Мое». Вот сейчас эта книга лежит передо мной. Это тема нашей сегодняшней встречи, нашей сегодняшней беседы. Как эта книга появилась? Даже из представления понятно, что вы человек с огромным количеством дел, то есть все расписано по минутам. И вот возникает эта книга, рассказы, очень добрые, очень теплые, семейные. Я согрелась, когда читала эту книгу, искренне говорю. Вот в таком плотном графике, как вот эта книга появилась?
Спасибо, Оля, что спросили. Ну, каждый из нас имеет свои надводные части, видимые всем, и подводные, да? Так вот, я слишком долго прятала айсберг своих эмоций, своих чувств где-то там в глубинах вот своей жизни и устройства. И как-то вот, наверное, когда всех нас шандарахнуло, когда случился ковид, и все-таки свободное время появилось в силу того, что все мы сидели дома, я стала предпринимать робкие попытки положить свой эмоциональный интеллект на бумагу. Ну, писала в заметках в телефоне. Благо, это позволяло бесконечно что-то стирать, добавлять новое, скептически прочитывать и вообще удалять из заметок. Но, тем не менее, набила руку и примерно через полтора года стала показывать, да, свои сочинялки, свои сочинения, стала показывать друзьям. И заметила, что когда я их читаю сама, со своими уже там голосовыми перепадами, интонациями, посылами этими внутренними, энергетическими, они заходят. А когда люди так бегло сами пробегают глазом по диагонали, как-то, ну, из вежливости пожимают плечами, говорят, ну, ничего. И тогда появилась мечта. Появилась именно мечта написать книгу, которую можно было бы воспроизводить на любых мероприятиях. Это не обязательно формат спектакля, какие-то театральные истории. Это можно делать и в библиотеке, приехать, представить себя, да, и просто поделиться с людьми частью вот своей жизни, своих эмоций, своего опыта. Потому что вот вы вначале, благодарю вас, представляли меня и зачитали этот долгий-долгий, но, тем не менее, не полный перечень моих статусов и регалий. А там же от автора я заложила тоже некий посыл, такой микромеморандум, да, и начинается он со слов, что большую часть моей жизни я преодолеваю стереотип отношения к себе, как к жене чиновника. Ну, там другое слово, да, не будем сейчас его произносить в нарицательном смысле, но именно вот это отношение категории людей, власть придержащих, которым все, как некоторые думают, достается достаточно легко, махнула одним рукавом, да, как Василиса Прекрасная, и озера разлились, махнула другим, и поля заколосились. Вот мне захотелось в одном из первых своих рассказов написать тоже вот о том, как все якобы падает с неба. Это был смешной рассказ, он не опубликован. Супруг просил меня не опубликовать, да, потому что там много сарказма, в том числе и политического, и личностного. Вот, и в итоге на разные темы появились разные рассуждения. И часть из них вот сегодня упакована в этой книжке.
Несколько рассказов, несколько глав. То есть действительно можно прочитать, и каждая глава, она самостоятельно. То есть можно их читать отдельно, можно публиковать отдельно. И вот на презентации я была, актрисы читали ваши рассказы. Они очень разные по настроению, очень разные герои там. Ну вот мне хотелось бы, может быть, начать с рассказа о ваших предках, ваших корнях. Может быть, не всем нашим слушателям удастся прочитать, но услышать они вас смогут. Вот расскажите немного о себе, о своей семье.
Не случайно приоритетом выбран именно рассказ «Моя Еля». Это про нашу мать, про родительницу рода нашего, Карионовых. Мы с Урала начали наши корни. И сколько я помню вот свои поездки с мамой, позже я сама одна ездила к бабушке. Ее полное имя, кстати, Еликанида Павловна.
Красивое.
Очень такое вот нараспев, чудесное имя. И бабуля была такая же чудесная. Мне кажется, плохих бабушек вообще не бывает. Но моя была особенно замечательна. Она стольких нас подняла вот от детей до внуков и правнуков. И на всех у нее хватало сил, любви, вот этой мудрости. Знаете, я бы сказала, какой-то мудрости многовековой, которую она унаследовала от своих предков, и как-то очень легко и доступно рассказывала мне житейские вещи, учила. Я ночевала часто в ее однокомнатной квартирке, хотя рядом на одной лестнице жил дядя Саша с тетей Римой, мой родной дядька со своей семьей, и он всегда, естественно, гостью из далекого сначала севера, а потом Ленинградской области, звал к себе гостевать, ночевать, жить. Но мне было так интересно с бабушкой Елей, что мы могли проговорить с ней, ну, часов до 4 утра. Она на кровати, я на раскладушке, и как две девчушки, вот ни много ни мало, мы шептались до зарницы. Потом она уже вставала, шла на кухню, потому что у нее же в ночь приехала любимая, да? Как же без пирогов? А пара, вот я об этом пишу в своем рассказе, это удивительный живой состав, вот тесто, которое обязательно надо делать вот по определенной технологии. Это не просто взбить, да, как положено, там замесить ингредиенты, чтобы совпали. Бабушка всегда говорила, что первый хлебушек должен порадоваться первым лучам солнышка. Тогда он будет и золотиться, и радовать, и сердце согревать. И вот в 4, в 5 по-разному она вставала, творила именно так опару, затворяла тесто. И к 6 утра, как раз когда рассветало, первый раз тесто поднималось. Ну, разве это можно просто рассказать? Мне кажется, что это уже прямо такая уральская легенда. Поэтому так хотелось это все описать. И мне кажется, на тему именно нашей семьи, нашего рода, я могла бы написать серьезный труд. Просто на сегодняшний день, наверное, накопилось так много разнопланового в характере и в опыте, о чем хотелось бы рассказать, что я откладываю эту историю на какой-то период более свободный, когда будет много времени, чтобы сосредоточиться, чтобы все восстановить в памяти, всю хронологию, все имена, потому что, ну, что греха таить, когда так много нас, уже ветвей, которые пошли, то бывает, ты где-нибудь да согрешишь, или отчество перепутаешь, или год рождения. Поэтому наша большая семья есть у меня в таком огромном деревянном панно, которое мне подарили племеши. И там вот каждая ветка представлена, знаете, такой вот как гроздью, как цепью, да, деревянных пластиночек по месяцам рождения. Угу. То есть у меня висит не дерево, а у меня висит такой какой-то красивый календарь, где все фамилии, все имена и вот все дни рождения представлены именно так, чтобы я не забывала своих близких. И на сегодня, я не знаю, кому больше повезло, мне или им, я думаю, нам всем вместе, в том, что я живу и работаю, вся моя семья, и я в Санкт-Петербурге. Работаю, разумеется, на свой любимый регион, Ленинградскую область, но территориально квартира у нас в Санкт-Петербурге. И я часто вспоминаю, сейчас многие удивятся, в моем детстве был такой американский сериал «Санта-Барбара». И там была секретарша Джина Кэпфелл, секретарша миллиардера Кэпфелла, которая вышла за Сиси замуж. И потом вся ее многочисленная родня приезжала к ней в этот особняк, радовалась, ну, естественно, пользовалась ее ресурсами. И, конечно, я сейчас иронизирую над собой, это мое любимое занятие, но иногда я Джиной Кэпфелл себя ощущаю.
Приезжает, да?
Да, постоянно я рада, я принимаю, я открываю для них какие-то музеи, выставки Санкт-Петербурга, безусловно, его рестораны, замечательные наши места отдыха, да, и туризма, я говорю про Ленинградскую область. Угу. И если приезжают на неделю, то я, конечно, стараюсь так, чтобы этот маленький отпуск запомнился нам всем, и мне в том числе, на всю оставшуюся жизнь. И опять же, повод для рассказов.
То есть вот эта книга – это только начало? Начало этого творческого писательского пути, да?
Ну, по крайней мере, мне сейчас так кажется. Что будет впереди, сложно сказать, потому что я стараюсь в своей жизни планировать. Это правда. Я планирую, я человек с ответственным таким складом характера. Но в силу того, что нас двое, только не подумайте, что это диагноз. Созвездие астрологическое, близнецы. Все-таки никуда не деться от природы, да, вот астрологии. И близнецы, они разные, поэтому один такой прагматик, серьезный, аналитик, все делает как нужно, а второй раз и сорвался, и умчался, и натворил каких-нибудь делов, а потом оправдывается и извиняется перед первым.
Ну вот на презентации муж вас сказал, что с вами не скучно. Это, ну, то есть вот с вами не скучно, потому что каждый день что-то новое, что-то удивительное, и потом это отражается и в рассказах?
Да, конечно, для всего нужна пища и энергия. А для того, чтобы что-то написать и присочинить, угу, это тоже надо брать во главу. А для этого тем более нужен материал. Не всегда это случается со мной. Но именно поэтому я говорю, что я не столько писатель, да мне еще ох, как далеко до писателя, я сочинитель. Угу. И поэтому не буду сейчас всех тайн открывать, но не каждому моему рассказу можно верить.
А вот есть замечательные рассказы о ваших подругах. И есть такой рассказ «Команда», когда даже генерал, глядя, как они помогают вам в сложной ситуации, сказал: «Вот такую бы команду и я хотел». То есть это придумано или нет?
Нет, этот рассказ как раз реальный случай, да? В аэропорту, реальный, да, и я от начала до конца, от первой буквы до последней. Он, безусловно, забавный, и, наверное, видеоанекдот из него получился бы еще лучше, но вы уловили правильно. В каждом из моих сюжетов всегда нужно читать крайнюю, последнюю мысль, да, предложение последнее. Почему? Ради него я пишу эту историю. Именно ради этого финального вывода, который я хочу донести до людей. И в разных темах, в разных ситуациях эти выводы, естественно, разные. Когда про подруг, это всегда забористо, весело, шутейно. Это правильно, мы большие девочки. Если мы сами себя не развеселим, нам уже никто в этом не поможет.
Ну, мне кажется, что несколько слов, которые эту книгу могут характеризовать, это вот любовь, дружба, поддержка, плечо, забота, семья. Там есть и о ваших дочках. А как они, кстати, восприняли эту книгу?
Ну, они познакомились с моими планами чуть раньше, чем все остальные, и успели привыкнуть к этому и смириться. Безусловно, часть рассказов сюда не попала именно потому, что девочки попросили не выкладывать, не печатать. Ну, есть все-таки какие-то личные, да, интимные вещи, и я думаю, что если когда-нибудь опубликуют, то это посмертные мемуары. Пока помолчим кое о чем. Ну и надо сказать, что в нашей семье девочки тоже очень интересные творческие люди. У младшей Софьи в 16 лет была своя книжка, и она до сих пор у нее лежит в нашей библиотеке и подарена друзьям. Поэтому нас объединяет с Софьей этот подход и тяга, да, вот к литературным занятиям и к чтению, кстати, тоже. И к чтению мы очень много читаем. Мы, в принципе, читающая семья, и вот настоящую книгу, которую можно взять в руки, всегда предпочтем электронной или аудиозаписи. Вот. А Юля, ну, она у нас замечательная, любимая, но достаточно закрытая и строгая. Иногда я ощущаю ее как старшим сыном, а не старшей дочерью, потому что она очень много заботится о нас, на ней очень много задач и различных миссий, обязанностей заведено и сосредоточено. Поэтому, наверное, она также сдержанно воспринимает и реагирует на мои какие-то вот творческие выходки. Книжку, естественно, обе девочки уже замужем, и одной паре, и второй мы подарили, я подарила, но без надписей, потому что, мне кажется, самое главное в названии. Если сверху на обложке написано «моё», а внутри про девочек, значит, всё правильно.
Значит, это и про них тоже. А есть еще главы, которые, ну, вот действительно щемящие о животных. Вот две главы посвящены собакам. Одна собака, которую вы спасли, и вторая, которая сейчас, наверное, живет с вами.
Это да, Лори с нами, да? Да.
А вот скажите, что для вас животные?
Я не делю мир на мир людей и мир животных. Угу. Я считаю, что это единая история, просто разные виды, понимаете? Разные виды. Но, по сути, человек сам выходец, да, из мира животных, и если бы мы чаще об этом вспоминали, а не думали бы, что завезены вместе со звездной пылью с других планет, то, наверное, меньше было бы бездомных, покалеченных, несчастных животных. Поэтому я однозначно не могу сейчас себя причислить только лишь к кошатникам или собачникам. Я люблю всех и стараюсь помогать всем, кому могу. И стараюсь менять систему подхода как ухода за домашними животными, их содержания, так и поддержки и содержания бездомных животных. Поэтому мне очень нравится идея, когда устанавливать сейчас начали в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, вот эти вот многоквартирные домики для котов. Это так замечательно. Мы ведь часто в прошлой жизни, ну, по крайней мере, у меня, умилялись в скверах и парках Европы, как там заботятся, да, о птичках, какие кормушки, какие вот у них животные ухоженные. А что нам мешает самим так сделать, чтобы идти мимо и видеть, что все устроено, что всем хорошо? Я понимаю, что это иллюзия, но ведь в этом, наверное, и заключается мечта человека о счастье, чтобы не столько устраивать вот свой мир, сколько помогать вокруг и благоустраивать именно мир вокруг. Потому что, когда вокруг тебя всем хорошо, ты однозначно счастлив. Я к такому типу людей, наверное, отношусь и продолжаю и сейчас устраивать бездомных собак у нас в мультицентре. Уже смирились наши мужчины-инженера. Как только я говорю, что а нельзя ли вот к вольеру еще новый там пристроить?
Там вольер у вас есть сам.
И да? Не один. Мы по мере того, как нам приходили сами бездомные животные, и нам их потом отдавали, мы расстраивали и расстраивали вот эти вот сетчатые вольеры, приобретали будки. Естественно, не за бюджетные деньги, имейте в виду, за собственные средства. Та часть наших сотрудников, коллектива, кто также тепло, с любовью относится к братьям нашим меньшим, именно так, к братьям, они давно уже подключились и делают и кровлю непромокаемую у буток, и свежее сено набивают, и миски моют, и гуляют. И, естественно, отвечает кто-то один, как правило, за своевременное питание, за то, чтобы сваренные в столовой вот наши все эти маслы с крупами были поданы еще тепленькими.
А они потом куда-то устраиваются в семьи или так и продолжают у вас жить?
Вы знаете, часть уезжает с выпускниками. Угу. Это немножко похоже на армию, да, вот если там кинолог служит, и собака у него служебная, то, как правило, за 2 года они так вот прирастают друг к другу. У них такой уже вот тандем, что мобилизующийся, отслуживший, да, специалист забирает с собой собаку. Вот у нас иногда такое случается, угу. Когда кто-то из наших сотрудников прикипает, если он переезжает в другое место или меняет работу, он говорит, а можно я с собой вот друга заберу? Ну, а так у нас их пока немного, было 5, осталось 3. И знаете, как вот в том мультике «Такая собака нужна самому». Потому что ребята приходят. Они приходят, они отогреваются душой. И ну, давайте будем говорить серьезно. Сегодня мы стараемся сделать так, чтобы наши вот подопечные, чтобы те молодые люди, судьбоустройством которых мы заняты все вместе, чтобы они максимально были близки к норме, к той модели жизненного устройства, как живем мы сами. Но тогда надо понимать, что будут дети. Но ведь по-другому не бывает, это же природа, мы же только что об этом говорили. А если будут дети, то, конечно, надо сначала посмотреть, насколько человек ответственен в уходе, в помощи, в заботе о ком-то другом. А как ты это увидишь? В его комнате нет, конечно, у него там будет личная жизнь, приватная. А тут как раз все на виду, как лакмусовая бумажка. Если в любую погоду встает и идет гулять, значит, ответственность присутствует. Если засовывает пальчик в свежесваренную еду, чтобы проверить, горячая или нет, угу. Значит, этот же пальчик засунет потом в молочко или детскую смесь. Согласны? А наша задача только подмечать, только тестировать, с тем, чтобы потом делать выводы и понимать, кто близок к норме и кому можно доверить, да, деток, а кому рано, а может быть, и вообще нельзя. Такое, к сожалению, тоже присутствует.
Замечательно. То есть собаки помогают людям адаптироваться к жизни.
Однозначно. И стресс снимают, вы же понимаете. Побегаешь да. Немножко с ним, да, по полю. Особенно, когда гололед был. Как на лыжах водных покатаешься, да.
В одной из наших следующих передач мы снова поговорим о книге общественного деятеля, организатора и участника ключевых социально значимых проектов региона, направленных на повышение качества жизни граждан с инвалидностью, председателем правления благотворительного фонда «Место под солнцем», лауреатом премии «Влиятельные женщины Петербурга», послом культуры Союза женщин России, автором множества статей, очерков на тему жизнеустройства граждан с инвалидностью в рамках инклюзивного общества и модели его достижения Ириной Григорьевной Дрозденко.
Ветер в окно. Имею право.
Добрый вечер. В эфире рубрика «Имею право». У микрофона Юлия Грабарь, мой собеседник, магистр права и процесса Владимир Витман. Владимир Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Уже долгое время Многие люди получают звонки на мобильные телефоны, где им сообщают, к примеру, что им звонит Центробанк по поводу каких-то операций по их банковскому счету. Либо еще более пугающая история. Некто представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что человек проходит по какому-то ужасному, страшному, пугающему делу, в связи с которым и звонят. Ну и так далее. Со стороны это понятно, что это мошеннические звонки. Но все-таки многие люди вовлекаются в подобные диалоги, что приводит их к финансовым потерям. И разъясните, пожалуйста, что это за истории, как реагировать на подобные звонки, каковы перспективы и последствия?
Действительно, сейчас очень активны так называемые телефонные мошенники, и несмотря на попытки борьбы с ними наших правоохранительных органов, они постоянно обновляют, так скажем, свои уловки.
Сценарии,
которые предлагают нашим гражданам. И действительно, достаточно высокий процент людей реагирует на эти мошеннические звонки и действительно осуществляет денежные переводы, осуществляет некие платежи.
Дает пин-коды от своих карт,
дает доступ на госуслуги. Последнее то, что очень бурно обсуждалось и в социальных сетях, и в прессе, когда звонили по поводу того, что у человека закончилось действие сим-карты на телефоне. Якобы звонил оператор сотовой связи и сообщал о том, что человеку на его телефон придет некая ссылка для возможности продления действия сим-карты. Когда человек открывал эту ссылку и переходил по ней, то злоумышленники, мошенники таким образом сразу получали доступ к его паролям на госуслуги, а если к госуслугам привязаны банковские карты и там через них можно войти на какие-то свои личные кабинеты в банках, то, конечно, деньги сразу со счетов исчезали. Переводятся они, как правило, на счета фирм каких-то однодневок, сразу мошенниками снимаются с этих счетов, обналичиваются, либо посредством дальнейших переводов выводятся, например, за рубеж. Вычислить этих мошенников крайне сложно, поскольку телефонные номера, которые ими используются, они тоже часто бывают даже не однодневными, а пятиминутными, то есть рассчитанными на одного клиента, которого удалось вот таким мошенническим путем заставить раскрыть свои пин-коды, заставить перевести какие-то денежные средства, совершить их переводы на указанные мошенниками счета или по привязкам к телефонным номерам. Действительно, есть мошенническая схема, когда звонят людям и сообщают о том, что их родственники попали в какую-то
беду, аварию, да,
или
да, да.
беду, аварию, или совершили какое-то правонарушение или порой преступление, что задержались с наркотиками, или сбил человека и виноват в ДТП. Люди бегут, торопятся сразу переводить какие-то деньги, дабы не было возбуждено уголовное дело или не было какого-то иного преследования в рамках законодательства их родственника. Совет один. Спросить фамилию, позвонить в этот отдел полиции, позвонить в этот банк, откуда звонят, позвонить оператору сотовой связи, уточнить, работает ли такой сотрудник, действительно ли та ситуация, которая описывается по телефону мошенниками, имеет место быть. Убедившись в том, что подобных
персонажей,
да, таких сотрудников, работников в этих организациях нету, или же никаких ограничений по пользованию там сим-картами не существует, спокойненько уже, наверное, забыть про этот звонок и сказать, какой я молодец. И какой я вот...
Осторожный, молодец.
И дальновидный. А по поводу Центробанка тоже
неоднократно... Да, вот давайте проясним сразу эту ситуацию. Могут ли кто-то из Центробанка звонить? Нет.
Центробанк — это государственный регулятор финансовой нашей системы. И никогда сотрудники Центробанка не звонят никаким физическим лицам.
То есть они не занимаются частными лицами?
Они не занимаются не только частными лицами. Центробанк не имеет счетов. Там нельзя разместить счет ни юридического, ни физического лица. Там исключительно крутятся в обороте денежные средства банковских структур. Да. Он контролирует корсчета, он контролирует казначейство, он контролирует налоговые службы. И поэтому общение с простыми гражданами и с юридическими лицами для Центробанка не свойственно и не предусмотрено, исключено. Да.
Понятно.
Поэтому все вот эти звонки с представлениями, что я сотрудник ЦБ, РФ. Но они не имеют под собой никакого...
Ну, то есть это психологическое воздействие, давление, да, прямо, да, скажем, и это, да, нужно понимать. Второй вопрос из той же темы. Может ли звонить представитель правоохранительных органов и требовать чего-то там, пугать? Вообще, что нужно простому гражданину знать о работе этих организаций?
Сотрудник правоохранительных органов при звонке телефонном, что он может сделать? Может вызвать... на беседу, может узнать какую-то информацию, которая может позволить, так скажем, двинуться ему в правильном направлении. Это касается, например, вопроса о направлении запросов каких-то. Правильно ли он полагает, что запрос необходимо направить именно вот в это предприятие, организацию. Что касается физических лиц, то запрашивать у них по телефону информацию правоохранители не вправе. Он может пригласить на беседу, он может вызвать к себе, сообщить при этом свою фамилию, должность, место встречи, куда, в какой орган МВД вызывается данный гражданин и по какому вопросу.
Но никакие вопросы по поводу финансовых операций, никаких, данных, они никаких не разрешены законом?
Они, во-первых, они запрещены законом. Во-вторых, никто из сотрудников правоохранительных органов, действительных сотрудников, себе такого не позволит. Это уже нарушение и закона о полиции, и морально-этических принципов, которые предусмотрены, угу, да, для работы сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, конечно, никакие требования о перечислении срочным каких-то денежных средств, они не могут исходить от сотрудника полиции, например, который действительно работает в органах полиции.
Если все-таки человек вот на эти мошеннические действия повелся, и это привело к финансовым потерям, ну, я понимаю, что это является основной целью подобных структур, наверное, это все-таки структура, а не какое-то там частное лицо, которое хулиганит.
Я бы сказал, это организованные группы.
Вот, наверное, да. Могут ли помочь обращение в правоохранительные органы? И что, в принципе, можно и нужно сделать в данной ситуации, ну, если ты уже вот так попался на крючок?
В любом случае, если ты стал жертвой мошенников, которые по телефону добились каких-то какой-то информации, эта информация повлекла какие-то финансовые потери для человека, в любом случае в правоохранительные органы заявление подать необходимо. Поскольку в любом случае другого варианта попытаться вернуть свои сбережения на сегодняшний день не существует. Потому что, перечисляя денежные средства, например, или давая коды от своих банковских карт, предположим, человек не знает ни фамилию, ни отчество, ни имя мошенника. Поэтому обращение в суд, оно возможно только после проведения правоохранительными органами проверки. И, конечно, к сожалению, процент раскрываемости подобных преступлений, он весьма невелик, но, тем не менее, результаты работы правоохранителей, они бывают и они есть. Практика показывает, что все-таки
побороться
некая,
стоит.
Некая часть, некоторая часть, да, этих мошенников, она все-таки вычисляется, и в отношении них возбуждаются уголовные дела. Эти дела доходят до уже рассмотрения судами, и виновные несут предусмотренное законом наказание.
Ну, то есть основное резюме – будем осторожны, не попадаемся на такие фальшивые звонки.
Уловки, да.
Уловки, да, все проверяем сами. Проще перезвонить самому, нежели отвечать на звонки непонятного человека.
Именно так.
Напоминаю, что мой собеседник сегодня в рубрике «Имею право» – магистр права и процесса Владимир Витман. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналисты Юлия Грабарь и Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Ветер в окно.